городской наблюдатель.
Добрый день, у микрофона ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель и поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
И мы продолжаем наше радиопутешествие по Адмиралтейской набережной нашего города. В прошлый раз мы дошли практически до памятника Петру Первому. Вы обещали что-то загадочное, таинственное рассказать о нем. Прошу вас.
Да, собственно, памятник Петру находится уже на границе между Адмиралтейской и Английской набережными. Он выходит на Сенатскую площадь. Ну, сейчас площадь не очень похожа на площадь, скорее напоминает партерный сад. Но мы помним, что когда-то во время восстания декабристов вокруг памятника Петру стояли шпалерами полки восставших. Так что когда-то здесь действительно была одна из центральных городских площадей. И в центре этой площади, и в центре всего этого района Петербурга, а может быть и в центре всего города, находится один из самых знаменитых и самых загадочных памятников, памятник Петру, который с легкой руки Пушкина мы до сих пор называем «Медным всадником». И трудно представить, что когда-то памятника на этом месте не было, что где-то здесь стоял промежуточный второй Исаакиевский собор, что у самого подножия этого собора плескалась Нева. Собственно, соборы пришлось переносить на новое место, туда, где стоит он сейчас, из-за того, что фундамент Невой был подмыт. Есть легенда о том, как было выбрано место для памятника. И легенда эта упоминает имя тогда еще цесаревича Павла, который однажды прогуливался по набережной вместе со своим ближайшим другом, как его впоследствии будут называть бриллиантовым князем Куракиным, а тогда это были еще почти что дети, совсем еще молодые люди. И вот в какой-то момент, согласно легенде, почувствовал Павел, склонный вообще-то к мистике, какой-то странный холод. И он увидел, что рядом с ним идет какой-то высокий человек, закутанный в плащ. Он потянул своего спутника за руку, смотри, дескать, что за непонятная фигура. Но Куракин крутил головой и не видел никого. Ну и тогда, согласно преданию, фигура эта подошла к Павлу и произнесла сакраментальные слова: «Бедный Павел, бедный князь, ну да ничего, мы еще увидимся с тобой на этом самом месте». И по преданию, когда впоследствии зашла речь о том, где устанавливать памятник Петру, именно Павел предложил это место неподалеку от набережной Невы, где когда-то ему встретился призрак его знаменитого предка. Вокруг этого памятника ходят легенды, мифы. Наверное, нет такого петербургского поэта, который не приложил бы руки к созданию этого мифа. Так что действительно со временем возникло то, что можно назвать центральным мифом Петербурга. Сегодня мы лишь чуть-чуть этого мифа коснемся. Сущность этого мифа заключается в том, что город наш, любимый наш город, создан был, в общем-то, вместе не совсем для этого подходящим. Недаром место это считалось проклятым, как говорят и у новгородцев. Почему не хотели новгородцы строить крепости на Неве очень долго, а когда оказалась в их руках шведская ландскруна, они предпочли эту крепость разрушить, несмотря на то, что буквально через несколько лет им самим пришлось строить крепость на Неве, но, правда, с другой стороны, у истоков Невы в Орешке. Нередко предрекали Петербургу плачевную судьбу. Кто только не считался автором этих предсказаний. И старообрядцы, и сосланная Петром первая несчастная жена Евдокия Лопухина вкладывали предсказания о печальной судьбе города даже в уста кикиморы, которую якобы видел пономарь первоначального Троицкого собора, что на Троицкой площади стоял. Но начинается этот миф, миф о великом основателе города, который не даст ему исчезнуть, испариться туманом или провалиться под землю, или быть покрытым водами Балтийского моря. Начинается история этого мифа, пожалуй, с легенды о сне, который привиделся майору Батурину в 1812 году во время нашествия Наполеона. Но, впрочем, давайте по порядку. По порядку, конечно, сначала появился сам памятник Петру. Говорят, что как бы сошлись два великих желания. Желание Екатерины – поставить памятник человеку, которого она, может быть, и не совсем справедливо, но считала своим предшественником. Она хотела, чтобы ее называли Екатериной Великой, но был еще один великий император Петр. И желание французского скульптора Фальконе, который всю жизнь занимался тем, что изготавливал какие-то скульптурки для Северской мануфактуры, скульптурки типа рококо для дворцов французской знати. Но он хотел, очень хотел, мечтал создать хотя бы один по-настоящему великий памятник. И вот сошлись эти два желания. Когда Екатерина искала во Франции какого-нибудь подходящего скульптора, ее друг по переписке Дидро посоветовал ей своего приятеля Фальконе. И Екатерина послушалась Дидро и пригласила Фальконе в Россию.
Без связей никуда.
Ну вот, что поделаешь. Фальконе приезжает в Россию вместе со своей помощницей и, как говорят злые языки, любовницей Марией Калло.
И ученицей.
Ну, помощницей и ученицей, конечно, да. Потом приезжает сюда и его сын. Ну, в общем, вся семья, можно сказать, на какое-то время переезжает в Россию. Потом Мари Кало выйдет замуж за сына. Брак, кажется, неудачным. Потом она будет ухаживать за своим учителем, когда он, уже уехав из Петербурга, окажется обездвиженным в результате инсульта. Ну, в общем, такая тоже семейная драма в нескольких актах была у них там. Ну, достаточно сказать, что Фальконе создал действительно необычный памятник. Совершенно не похожий на любой другой памятник XVIII века. Достаточно сказать, что медный всадник как будто выпрыгивает из XVIII века в наши дни. Ну, где вы видели в XVIII веке памятник, установленный на гранитной скале? Тогда постаменты были в виде таких аккуратных гробиков. И тут вдруг гранитная скала, еще не простая скала, а камень, которому когда-то в древности местные финны поклонялись, который считался у них камнем культовым. И гром камнем назывался ведь недаром, он связан был с именем финского бога-громовержца Укко.
А, кстати, вот именно на камне таком природном, а кто придумал поставить Фальконе?
А вот это не очень понятно на самом деле. Вот эта идея как бы тоже...
Потому что она не французская совсем.
Не французская, она как бы вот откуда-то появилась, непонятно откуда. Как создать вот такой необычный постамент, великий постамент для великого памятника великому человеку? Удивительная действительно история. Камень, как известно, нашли в лесах возле Лахты, в так называемой Конной Лахте. С большим трудом подтащили к берегу Финского залива и уже водным путем доставили на Сенатскую площадь.
По-моему, его месяц доставляли?
Да, где-то так приблизительно. Ну, сами подумайте, такая махина. А потом все как-то разладилось. Ну, ладно, Фальконе сделал скульптуру, у него долго не получалось изобразить лицо Петра, хотя в его распоряжении были эти прижизненные посмертные маски, созданные еще Карло Бартоломео де Растрелли. И все равно как-то не получалось у него лицо Петра изваять. И только Мари Кало, которая была, в общем, скульптором-портретистом, удалось создать удовлетворивший всех образ, лик, можно сказать, Петра. А потом какая-то вдруг кошка пробежала между Фальконе и императрицей. Ну, говорят, что интриговали против Фальконе, что он не нравился многим, в первую очередь Бицкому, который был, так сказать, выражаясь современным языком, министром культуры при Екатерине. Ну и в результате он ведь даже не дождался установки памятника. Он уехал еще до того, как памятник занял свое место, был затащен на этот пьедестал, на этот камень. Кстати, занимался этим Юрий Матвеевич Фельтон. И что интересно, вернувшись во Францию, Фальконе почти сразу же получает инсульт и ничего уже практически не создает, кроме этого памятника. Ну а дальше была вот эта история, которая произошла в 1812 году. Наполеон ведь шел не только на Москву. Он планировал и Петербург при случае захватить. Ну, правда, Петербург не так его почему-то интересовал. Ему казалось, что если он захватит Москву, как сердце Москвы, это вынудит императора Александра подписать мир на выгодных для Наполеона условиях. Он ведь не собирался захватывать Россию, она его совершенно не интересовала. Так вот, после битвы под Полоцком Наполеон одержал тогда очередную победу. Он отделил часть своей армии под командованием маршала Удино и направил их в сторону Петербурга. И в Петербурге началась паника. Город хотели эвакуировать. Все сокровища Эрмитажа, все крупные городские памятники, включая Медного всадника, планировали куда-нибудь в Вологду перевезти, покуда Наполеон их не захватил. А вот тут-то и приснился некоему майору Батурину сон. Ну, про сон этот мы с вами поговорим уже при нашей следующей встрече.
Заинтриговали просто. Будем ждать обязательно следующей нашей радиопрогулки по Адмиралтейской набережной. Напомню, что мы сейчас у памятника Петру Первому, знаменитого памятника, что на Сенатской площади, а рассказывали вам сегодня краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Большое спасибо, Михаил.
Спасибо вам, дорогие друзья, и до следующих встреч.
И журналист Ирина Озерская. Я также с вами прощаюсь. До следующей нашей встречи на том же месте, в тот же час у памятника Петру Первому.
Городской наблюдатель.